Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Мы начинаем нашу программу. Пожалуйста, присоединяйтесь. И только что закончилась программа «Чемодан, вокзал, Израиль» с Александром Леви и с... Да, сейчас поймете, почему. И чего я, значит, хотел сказать... Сейчас, просто переключиться надо. Я не очень понимаю, как мне убрать этот бейджик, потому что тут неправильные сведения. Это Катерина. Вот сейчас она чего-то найдет.
И просто чего... это хочешь убрать?
Да, да. Да. А вот. Вот это вот. Все. Потому что тут неправильная цифра. У Александра сейчас не хватает всего 7 голосов, 7 подписок до 1000 подписчиков на его YouTube-канал. Теперь вот с чего мы сразу начнем. Когда заканчивалась передача «Чемодан, вокзал, Израиль», то Саша выхватил новость про то, что... Трамп сейчас как раз делает какие-то заявления. Я вот попросил Катю, чтобы она открыла это, что CNN, да?
Аль-Джазира, CNN.
Ну, сядь и скажи, что он там, какие заявления.
Не, на самом деле он сейчас, заявлений, то есть как, он не делает заявления, как вот то, что он стоит где-то и что-то анонсирует. Uh-huh. Просто он сделал сначала пост в Truth Social, потом... Он, когда в фабрике в Детройте его спросили, а что же значит то, что вот вы сказали, а он написал в Truth Social, что иранцы помощь на пути.
Да, я это читал.
Он им сказал, он сказал журналистам, что, что сами разберитесь, что это значит. Ну, хотя бы извинился.
Сами разберитесь.
Сами разберитесь. You're gonna have to figure that one out. Sorry. Прямая цитата. То есть вы сами должны разобраться, извините. Конечно же, были достаточно, ну, некоторые радикальные конгрессмены. У меня его имя вылетает из головы все время. Рэнди Файн. Значит, Рэнди Файн — это один республиканец. Он... за аннексию Гренландии, Венесуэлы, короче, все, мы все должны сделать Америка. Вот такой чувак, он, Аль-Джазира пишет, он такое написал: может быть, нам стоит смадурить Хамени.
Ну, смадурить, то есть, глагол сделали,
ну,
да?
Ну, это, ну, ты можешь, ты кому-то, например, можешь сказать, господи, как чувака Вагнера я зову. Может быть, нам стоит, там, не знаю, пригоженить Путина.
Пригожить.
Спригожить Путина. Ну, он это сказал на основании некоторых заявлений, что погибло 12 тысяч человек. Хотя сейчас идут все-таки дебаты, было ли там 12 тысяч или было там 500, это непонятно. Плюс мы это не можем знать, потому что в стране отключен интернет. Да, отмадурить, можно сказать, отмадурить. Хотя но отмадурить – это более отталкивающее.
Вымадурить. Мы его вымадурим оттуда.
Вот если бы МГУ занимались бы меньше пропагандой и больше вот такими вот вещами, русский язык разбогател бы намного больше.
Еще что там такое написано?
Пока что, что еще о себе?
Так на этом как бы его общение с журналистами закончилось?
На этом оно как бы и закончилось, и я не думаю, что они много будут комментировать. Больше всего, если вы хотите знать, будет ли что-то со стороны США... Как человек, который жил 5 минут от Пентагона, на что у меня, знаешь, история с мамой была. Когда Путин в первый раз начал угрожать ядеркой, мне звонит мама, а я в Вашингтоне. А я жила около, для тех, кто знает географию, DMV, вот есть Вашингтон, Пентагон в Вирджинии, а южнее аэропорт Рейган. И я жила прямо около этого аэропорта. И... Мне мама звонит, она говорит, купи себе вот это вот, я не могу, iodine pills. Iodine – это, ну, таблетки, которые могут помочь от радиации. На что на что я с любовью, но я и сказала: мама, если ударит, то я не то что где-то там далеко, я в центре всего. Вот есть Святая Троица, и мой дом находится в середине, поэтому от меня ничего не останется.
Нет, ты сразу окажешься в аэропорту.
От меня ничего не останется, нигде не... Я буду клетками, которые... Все. Самый лучший способ проверять, если что-то происходит в Пентагоне, это смотреть на активность заведений, пиццерии с доставкой, которые рядом. Потому что есть даже сайт, кто-то... Йодосодержащий, да. Потому что есть сайты, которые даже кто-то сделал пицца, там, Pentagon Pizza Tracker, я точно не помню его название. В буквальном смысле он мониторит. Вот если вы открываете Google, там написано, там, это место занято более чем обычно или свободно, да. Этот сайт мониторит все эти места вокруг Пентагона, и ты можешь, если Dunkin' Donuts... Pizza Hut и вот Chipotle, если там активность в 2 ночи бушует, значит, что-то было запланировано. Это было таким скандалом в Пентагоне, что...
То есть они покупают все это и несут на рабочие места, да?
Нет, им, или они выходят? им доставляют, но активность, индекс пиццы, и все-таки активность видна. Видишь, люди знают, о чем
я. Знаю, я тебе говорю.
И это стало таким скандалом, что в какой-то момент они запретили людям заказывать всю эту еду, но проблема в том, что в самом Пентагоне есть Starbucks, есть Dunkin' Donuts, там есть эти заведения, но они, первое, они не успевают с количеством заказов, второе, если посмотреть на Google обзоры, все, кто в них ходит, а вы не можете зайти в Starbucks, я один раз проезжаю, думаю, я очень хочу кофе, давай я зайду в ближайший Starbucks, мне показал Пентагон, я не могла из метро выйти, потому что, ну, ты выходишь из метро, и там Пентагон, и тебе просто не дают зайти в него. В конце концов, я заказала по телефону этот Starbucks, и я его не забрала, они мне должны. У меня Starbucks, там кофе мое осталось где-то в Пентагоне.
То есть до сих пор стоит?
Ну,
да?
Я не знаю, до сих пор, наверное, уже все, в плесени. Уже 5 лет прошло. Но все жалуются, кто там, потому что вы можете увидеть обзоры этих Dunkin' Donuts со
Starbucks. То есть плохие, потому что нет альтернативы как бы внутри.
Знаешь, если бы сейчас был другой президент, его, может быть, монополии в Соединенных Штатах волновали. Но как мы видим, да. Они не очень с этим справляются.
Хорошо, спасибо. Давай дальше працюю и буду рассказывать разные новости.
Ты лучше скажи про мой грибной суп. Вот это самое главное.
Дорогие друзья, главное событие сегодня... Тише, ну не так страшно. Какой состав этого супа, напомни?
Болгарский перец.
Так.
Очень много чеснока, сколько я не помню.
Да.
Моя любимая, это когда ты спрашиваешь у человека, как ты сделал этот состав? И ты говоришь, на глаз вот столько и столько, и вот столько.
Да, так. Ну, что там еще?
Болгарский перец, чеснок, лук.
Ну, так.
Этот, половина морковки.
Так.
И это... Грибочки.
Грибочки. Ну, он же грибной, поэтому...
И сток. Сток. Сток – это главный бульон.
Бульон на кубике.
На кубике, потому что я не буду курицу покупать, чтобы варить ее 3 часа, а после этого у нас гетто кухня готовка. У нас все...
Спрашивает Фавидин, с лапшой или с картофелем? Нет. Суп перетертый, то есть...
Там... Я забыла сливки туда добавить, потом напомни. Сливки туда надо добавить.
Ну, только немного.
Немного, чтобы... но их надо добавить.
Ну, добавь, сейчас закончится эфир.
Я должна быть военным экспертом на этом канале, или я должна
сейчас
быть...
Сейчас нет такой специалисты. Вот все на свете, как твой отец. И это может приготовить, и в технике разбирается.
Напомни, кто военный эксперт у Плющева? Я забыла его имя.
Федоров.
Надо будет найти его контакт и спросить, чтобы он приготовил что-то.
Я думаю, что он прекрасно готовит. Мужчины прекрасно готовят.
А женщины?
По настроению.
Аккуратно с ответом, потому что смотри.
Ой, женщины, причем одна из них. Я даже имя ее знаю. Готовит.
Ирина Цихоридзе.
Да. Так, можно сыром заправить. Слушайте, каша из топора. Еще с сыром, еще тем. Все, давай. И нужно... Павел Рудницкий неправильно шутит. Вот говорит, нужно подождать 2 часа после грибного супа и тогда хвалить. У нас все медикаменты есть по этому поводу. Главный принцип воспитания детей – это хвалить их. А наш суп, она сама предложила, пришла и говорит, я сделаю грибной суп. Все, давай. Так, не стой уже, ничего не выстоишь, потому что я уже начинаю...
Смотрю комментарии, кто все, уже критикует мой суп.
Этим людям не жить. Этим людям не жить. Дело в том, что все зарегистрированы, есть домашние адреса, и все абсолютно есть.
Знаешь,
что?
Есть же ну, в Украине, в отличие от России, придумывают всегда что-то новое. Я сейчас пытаюсь найти работу, я придумала, кем я могу работать. У меня есть несколько...
Но.
Ты же знаешь, что есть военные пленные, надо как-то что-то с ними делать, их надо кормить. Я подумала, ну, Женевские все эти конвенции, они запрещают их бить, не кормить и так далее. Поэтому я подумала, что заставить их есть мои эксперименты...
Это безжалостно.
Не, ну,
это противоречит...
я их кормлю, они не могут сказать, что я их
нет,
не кормлю.
Нет, это пытка. Это пытки второе, запрещены.
А второе, не, они нет. должны просто сидеть и слушать. Там...
Это еще более страшная пытка.
Есть еще. Заставить мужиков стоять в магазине без возможности сесть или в салоне, где делают ногти. Вот просто человек должен 12 часов в день сидеть, просто сидеть и все это слушать. Ну, вы мне укажите, где в международных законах запрещено это делать.
А ты страшный человек, послушай.
Выдадут они информацию, наверное, да.
Они выдадут через 5 минут, если они выживут после грибного супчика с мухоморами. Тут спрашивают, какие грибы. Мухоморы.
Я не знаю, как грибы. Белые обычные грибы.
Тебя называют хлебосольная садистка.
Почему хлебосольная?
Ну, потому что ты их кормишь.
Мчада сольная. Мчады, надо грузинцы давать. Мчады сольные. Кстати, интересный факт.
Ну иди
факт.
Уже.
Стоп. Для тех из вас, кто не посещал этот собор Святого Владимира, там икона, знаешь, какая в стиле грузинских православных церквей, там икона, посвященная грузинским военным, которые с 14 года. Там Святой Георгий, у него... Патч такой, где украинский и грузинский флаг. Зайдите туда, посмотрите. Очень красиво все сделано. Ну и сервис был сегодня. Не сервис, а служба была очень
Ребята,
хорошая.
Скоро появится наша с Катей передача. Уже совсем-совсем.
Ну, не по тематике говорить там о Святом Георгии. Потому что крэш-аут должен быть про то, что сводит нас с ума. Мы наоборот...
Меня сводишь с ума конкретно ты.
Спасибо.
Дай мне вести передачу дальше. Ну это невозможно. Ну вот понимаете... Катя, как и все женщины, занимают все пространство, куда они просочатся. Вот все это самое. Ну зачем? Ну так лампочка светилась, Катя. Ну включи, ну все. Ну иди дай этот самый, сливка.
Я просто немножко порчу кадр.
Я знаю. Да, Иван Каприз абсолютно правильно говорит, что он рассказывал про вот этот грибной суп. Значит, на субботнем стриме, и он пишет, а мой грибной суп все равно лучше, когда-нибудь вы убедитесь. Ваня, с удовольствием... да, ты ошибку сделал. И, вернее, Яша, я это прочитал. Надо было дождаться, пока она уйдет. Все.
Опасно.
Опасно, да. Начну с Украины. Кать, спасибо большое, Кия Солнце. Начну с Украины. Ребята, всем хочу сказать, очень тяжело в Украине и очень тяжело украинцам. Очень, очень-очень тяжело. Я сегодня об этом говорил и в дневном эфире, и хочу сейчас повторить. Много-много чего обесточено, нет воды и так далее, и так далее. Но люди, и сегодня был такой невероятный всплеск патриотизма, когда люди писали, украинцы, что, что может быть свет, и может быть газ, и может быть все, что угодно, но не должно быть Путина. Понимаете, поэтому, наверное, я днем сегодня много об этом говорил, повторять не буду. Знаете, он так и не понял, что такое Украина, Путин, и продолжает не понимать. Я вам сегодня прочитаю «Бандеровца», где, ну, вы будете свидетелем там заявления русских в ответ на вот эти вот предложения, все 20 пунктов, что мы все равно вас победим, все равно скоро падет, будет народное восстание и так далее. Они, боюсь, что они, ну, они как бы вот не понимают. Понимаете, в чем дело? Это удивительно и странно, но они не понимают. Хотя уже пошел 6-й год войны. Ну, хорошо, давайте теперь. Россия 13 января атаковала 15 объектов критической инфраструктуры. Вы можете себе это представить. Рютте рассказал, как НАТО отреагирует на атаку российским орешникам. Я не буду читать, как они отреагируют, никак они не отреагируют. РФ атаковала Харьков дроном «Молния». Есть попадание в спортобъект, пострадал ребенок. Военные подтвердили, что применяют новейшие американские... Это украинские военные. Подтвердили, что применяют новейшие американские ЗРК «Темпест» против шахедов. Датская компания заявила, что Россия взяла под контроль ее заводы на территории Российской Федерации. Ну, такой скандал, такой мини-скандал в Верховной Раде. В Верховной Раде начали проверку в отношении такой консультантки, ее фамилия Салмина, которая, по данным СМИ, получала российские деньги. Ну, за такую деятельность всякую разную. Значит, Каллас, Европа, усомнилась, что режим в Иране может упасть из-за протестов. Трамп, как вы знаете, я это читал, призвал протестующих захватывать учреждения в Иране, помощь уже в пути. Ну и казни уже в ходу. Ситуация на правом берегу Киева ухудшилась до уровня левого. Имеется в виду, что они в основном бомбили левый берег. Теперь сегодня ударили по правому берегу, ударили удачно, и очень сложная ситуация, очень сложная. Значит, теперь давайте посмотрим новости такие. Британия ввела новые масштабные санкции против Ирана на фоне подавления протестов. Дальше. Сейчас, минуточку. Вопреки заявлениям Трампа, Россия пообещала продолжить нефтяную деятельность в Венесуэле. Ну, пусть. Они все делают для того, чтобы показать Трампу средний палец. Грузовые перевозки по российской железной дороге самые низкие с 2009 года. Украинская компания представила серийный дрон «Ждун». Он может выжидать цель до 14 суток. Верховная Рада предлагает изменить украинское правописание и добавить единый украинский шрифт. Не буду туда заходить, это они предлагают, пока ничего, так сказать, нету конкретного. Дальше. Так, тут все. Ну, многое я пропустил, но это такое. Теперь то, что я для вас засейвил, много чего. И сейчас начнем читать. Значит, ну, вы знаете, я... сообщения новостные, которые я для вас сейвлю, они хаотичны. То есть я их не могу собрать, они приходят вдруг неожиданно. Я читаю так, как я их сейвлю. Выходить на улицы призывает не только Трамп, иранцев, призывает и Реза Пехлеви. Президент Трамп не Обама. Автор пишет, Таня Нарбут, тот, кто ему подсказал с этого начать, гений и правильно изучил трампологию. То есть он начал с похвальбы. Его слова поддержки демонстрантам в Иране это доказывают. Сейчас, то есть Трампа. Сейчас время действовать. Президент – человек дела и мира. Сейчас он может действовать, чтобы принести самый великий мир, который когда-либо видел мир, помогая иранцам, наконец, положить конец этому преступному режиму. Теперь Соединенные Штаты по поводу запуска «Орешника». Тэмми Брюс, представительница. Действия России создают риск расширения и усиления войны. Запуск России баллистической ракеты «Орешник», способной нести ядерный заряд, является, по мнению США, очередной опасной и необъяснимой эскалацией конфликта в Украине. Значит, вот она сказала это в Организации Объединенных Наций, выступила. Так. Тут много Трампа, вот то, что он говорил. Значит, Линдси Грэм, я еще раз напомню, такой Трамп номер два. Теперь удар по Ирану лишь вопрос времени. Возможно, это тот самый вечер. Приближенный к Трампу сенатор Линдси Грэм заявил, что ему так не терпится разбомбить Иран, что он не спал и не ел 4 дня. Прямо, помните? Так, что прямо кушать не могу. Вы помните, когда-то у меня была программа «Итоги без Евгения Киселева» на «Эхе Москвы». И память Фейсбука выкинула потрясающую бумагу «Донос» на меня. Я вам ее сейчас прочитаю. Это «Эхо Москвы». Это я вам сейчас скажу, когда... 2014 год. Общероссийское общественное движение «Всероссийское родительское собрание». Венедиктову, Гонопольскому, Нарышкину и Соломину. Вчера, 12 января 2014 года, на вашем канале в 19 часов прошла программа «Гонопольские итоги без Евгения Киселева», в которой была затронута тема гомосексуалиста и письмо Ивана Охлобыстина о возвращении уголовно наказуемой статьи мужеложества. Ну, Охлобыстин предложил. Прослушав ваше изречение по поводу педерастов, мы, родители, поняли, что ваша команда заодно с гомиками, поэтому предлагаем увековечить ваши имена на памятнике гомосекам в Амстердаме и Тель-Авиве. То есть справедливо и правильно. Вы пополните список лучших защитников садомитов-извращенцев, и это будет справедливо и правильно. Не подобает, чтобы на нашей русской земле развивались и процветала тема гомосексуализма. Мне нравится слово «процветала». И если вы желаете, то пусть только ваши дети мужского пола женятся на мужиках, или вы сами женитесь друг на друге. Покажите на личном примере, как это здорово и замечательно. И вот подпись мне понравилась. Старший инспектор Саратовского отделения ВРС, член общественного совета при ГУВД по Саратовской области, Росновский ВГ. Ну, естественно... Мы переженились друг на друге, мы садомиты, что делать? Ой. Леонид Невзлин пишет. Европейские лидеры планируют принять участие во встрече с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на форуме в Давосе на следующей неделе. Как пишет Financial Times, цель этой встречи – заручиться одобрением Трампа в отношении соглашений по Украине, проекты которых прорабатывались в Париже на прошлой неделе. Европейские столицы нервничают из-за масштаба личной приверженности Трампа поддержке Украины после возможного мирного соглашения с Россией на фоне целого ряда эпизодов за последний год, когда президент США делал резко пророссийские заявления о конфликте, говорится в публикации. Без Соединенных Штатов ничего из этого не произойдет. До сих пор не ясно, что Трамп на самом деле думает, заявил изданию один из европейских чиновников. Ну вот такая вот беспомощность демократии, как сказал Невзлин. Вот это вот, вы знаете, я бы подписался и, может быть, купил это приложение. Китайцы сделали некое приложение, оно платное, которое, казалось бы, ну, глупое, но, мне кажется, с определенного возраста оно крайне необходимо. Пишет издание «Зима». Послушайте, это очень интересная вещь для людей, ну, моего возраста. В Китае стремительно набирает популярность приложение с мрачным названием «Ты мертв? Are you dead?». Его механика предполагает, что раз в два дня пользователь нажимает кнопку, подтверждая, что с ним все в порядке. Если этого не происходит, сервис связывается с указанным контактным лицом и сообщает, что человек, возможно, попал в беду. Спрос на такой сервис оказался тесно связан с образом жизни его аудитории. Молодые люди все чаще живут одни. К 2030 году в Китае прогнозируют до 200 миллионов одиночных домохозяйств. Как следствие, в обществе растет тревога о том, что в критической ситуации рядом может попросту никого не оказаться. Название приложения многим показалось слишком зловещим, и разработчики обсуждают ребрендинг. Но, судя по всему, именно прямота формулировки и сделала проект вирусным. За последние недели он стал самым скачиваемым платным приложением в стране. Видите, идея страшно простая. Я хочу вам сказать, что первый раз я такое видел, вы удивитесь, в тепловозе. Я не знаю, знаете вы или нет, что в тепловозе, и, по-моему, так везде, вот я это видел в тепловозе, но, по-моему, это в электровозе тоже есть и так далее. И значит, вот сидит машинист, и у него ручки управления, он сидит на таком высоком кресле, так, как барный стульчик. И вот поезд идет. И вдруг вверху, я сначала не обратил на это внимания, раздается свисток. Он поднимает руку, а там, знаете, ну такой, как кнопка такая, что можно ладонью ударить. Он ударяет ладонью. Да, вот Евмаст пишет, система бодрствования. То есть простая до невозможности. Если он заснул, то он не нажмет на этот сигнал. И тогда поезд автоматически остановится. Понимаете, в чем дело? Вот простая система, которая, ну, так сказать, придумана и хорошо работает. Кнопка бдительности, да. Ну, теперь такая Анна Кулешова. Она написала такой пост, который действительно стал сейчас вирусным. Он называется «Хочу в родную диктатуру, ну, то есть в Россию. Вот что она пишет. Под таким ироничным названием можно обобщить интервью и разговоры конца 25-го, начала 26-го года. И не так важно, когда люди уехали 22 или 4 года назад. Суммирую наблюдения. Там, то есть, дальше она говорит пункты, почему эти люди хотят в России. Там нормально освещены дороги, и никто не пытается прикрыть экономию заботой о световом загрязнении. Там есть госуслуги, а не этот бесконечный евробюрократический бардак. Там нормально ходят поезда и нет вечных забастовок транспорта. Там доступна медицина, на любой чих можно вызвать скорую. Там нормальное занятие балетом, музыкой и фигурным катанием, а не два прихлопа, три притопа. Там безопасно и не жгут на улицах машины. Там красиво украшены столица к Новому году. Там можно купить зеленку, марганцовку, ртутный градусник и много еще чего. Там тепло в компаниях, там душевные застолья и сюрпризы. Там удобные банковские приложения. Там быстрая круглосуточная доставка. Там дешевые ноготочки и женщины ухоженные и красивые. Там можно много работать и много зарабатывать, доходы не съедят налоги. Там есть свой дом, а не вечно арендуемое жилье. Там запускают фейерверки на праздники, там мужчины не боятся ухаживать, там лучшие театры и выставки, там интереснее визуальное искусство и дизайнерская одежда, там страшно, но привычно. А привычный страх легче вечной неопределенности и непредсказуемой изменчивости. Я напоминаю вам, что это, значит, Анна Кулешова, она суммировала, это не ее мысли, это то, что она сказала, то, что она услышала от людей. Нет смысла это обсуждать. Вот здесь Ваня Каприз написал хороший перечень, я могу набросать перечень в ответ. Ваня, нет смысла. Понимаешь, в чем дело? Тут простая вещь. А вот 1200 человек, которых могилизируют каждый день, они как-то, понимаете, то есть это говорят люди, которые живут за рубежом, вот это все, и у которых есть такое, ну, так сказать, свое сказочное несколько восприятие. Возможно, все это дело есть, но монета же имеет две стороны. Я вам просто это прочитал, потому что очень многие... Да, Ваня пишет, и эти 1200 людей в день пункт в перечне. Вы понимаете, ведь сыр, бесплатный сыр только в мышеловке. Николай Сухин пишет довольно интересную вещь. 7 лет секси-путешествий. Экс-ведущую «Орла и Решки» Василису Хвостову задержали на паспортном контроле в аэропорту Нью-Йорка. Сотрудники службы контроля насторожило, что она летела бизнес-классом, и в паспорте было большое количество штампов, в том числе по работе в «Орле и Решке». После этого россиянку отправили на дополнительный досмотр и собеседование. В комнате иммиграционной службы Василису Хвостову попросили показать телефон. Сотрудник службы в описании профиля девушки в Инстаграме увидел фразу «7 лет секси-путешествий» и решил, что перед ними проститутка со стажем, и она рекламирует свои услуги. После суток в иммиграционном изоляторе Хвостову депортировали обратно. Вот так. 7 лет секси-путешествий. Смешно. Вот интересная история. Верховная Рада не утвердила новые назначения Шмыгаля и Федорова, вы знаете. Значит, ну тут цифры и так далее, в общем, их не утвердили. Такая странная немножко вещь. Ну, наверное, Зеленский нажмет и их утвердят. Очень смешная переписка. Вот знаете, я подобное коллекционирую и читаю вам с огромным удовольствием. Это как Медведева читать или Дугина, знаете, вот такое. Значит, переписка, пишет Аверьянов. Суши лучше, чем в Москве, я нигде не ел. В Японии, правда, не был. Ему отвечает человек. Моя знакомая была, оттуда оповестила общий чатик, что там суши говно в Японии. Евгений пишет. Тоже слышал, что их суши не имеют ничего общего с нами. Это хорошо. Не читал, но осуждаю. Значит...
Ну ты просто не понимаешь. Ну в Москве я по Яндексу все быстро заказываю. А еще вообще эти грузины разучились как готовить просто. Они вообще разборзели. Какие-то их лари просят, чтобы я давала. Не умеют ничего. У нас в Москве...
Так.
Я, наверное, не так...
Смотри, уже не получается. 5 ракет попали в ТЭЦ-5 в Киеве, пишет Святханенко. Там такие повреждения, что очень
тяжело перезапустить подачу.
Я знаю, я умею переводить. Или ты уже все освоила, да, козочка? Очень сложно перезапустить подачу теплоносителя. Да, вот так. Да. Значит, смотрите, есть такой человек, которого зовут Ханс Циммер. Видите реакцию Кати? Значит, да, Ханс Циммер – это, ну, второй, наверное, после Джона Уильямса композитор музыки к фильмам. Половина фильмов, которые вы видели, самых знаменитых – это музыка Циммера. Он, ну, великий, короче говоря, такой веселый дядька, такая немчура. На красной дорожке 83-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» композитор Ханс Циммер резко раскритиковал решение организаторов исключить из прямой трансляции вручение награды за лучшую оригинальную музыку. Циммер назвал это решение несколько невежественным, подчеркнув, что музыка – психологическая изнанка фильма. По его словам, именно она формирует эмоциональное восприятие истории и помогает зрителю прочувствовать происходящее на экране. Композитор также напомнил о цене, которую платят авторы музыки за свою работу. Он отметил, что месяцы, проведенные над созданием партитуры, фактически вырывают человека из семьи и обычной жизни, и это редко осознается за пределами профессионального общества. В этот раз, значит, вот интересно, он говорит. Циммер подчеркнул, что роль композитора – одна из ключевых в кинопроизводстве, а его первая задача заключается в том, чтобы музыкой напомнить режиссеру, зачем тот вообще снимал фильм. В этом году он был представлен в номинации за лучшую оригинальную музыку с работой к фильму «F1», главную роль в которой исполнил Брэд Питт. Он грандиозный композитор, просто грандиозный, такой, знаете, монстр. Вот, да. Вы знаете, что Путин, ну вот есть, знаете, да, вот эти вот такие в эпосе есть такое: убить его, а также всех его родных до 7-го колена. Понимаете, да? Нет, правильно, Эннио Морриконе, я просто еще раз. Я говорю про живущих композиторов, живущих. Морриконе, к сожалению, насколько я знаю, ушел уже из жизни. И поэтому самая удачная операция Путина – это был арест 3 адвокатов Навального, которым дали сроки. Осужденного адвоката Навального этапируют по Сибири с гипертоническими кризами. Жена бывшего адвоката Навального Алексея Липцера обратилась в уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой о милосердном отношении к своему мужу. По словам женщины, уже более месяца Липцера этапируют к месту отбывания наказания по сибирским СИЗО. За это время он побывал как минимум в 6 пересыльных тюрьмах, а с 5 января находится в СИЗО-1 Красноярска. Ну и так далее. Происходили гипертонические кризы. Короче говоря, убить. Маньяк. Интересная вещь произошла. Мы этих людей совершенно не знаем. О, ребята, поаплодируем Александру. У него 1030 подписчиков. Но поаплодируем не только ему, но аплодируем вам. Спасибо вам за вашу доброту. Спасибо вам за то, что вы во многом авансом помогаете Саше встать на ноги. Понимаете, вот эта вот обратная связь, она очень нужна. Там для того, чтобы на него обратил внимание YouTube, вот серьезно обратил внимание, там, как он сказал, нужно 1000 подписчиков, это первое. И второе, в обязательном порядке, это уже от вас конкретно не зависит, а зависит от всех. 4000 часов просмотра, когда он набирает в совокупности 4000 часов просмотра, то ему то его как бы замечает YouTube. Так вот, значит, мы фамилии этих людей не знаем, но вы знаете, что главные университеты Соединенных Штатов Америки, у них есть спонсоры. Эти спонсоры дают деньги либо факультет, то есть они дают университетам либо на какие-то целевые программы, либо на то-то-то, и дают деньги на то, чтобы приглашать самую крутую профессуру и так далее, и так далее. Понятно, да? Но вы помните, что в крупных университетах Америки начались пропалестинские демонстрации? И это приводит к неожиданному результату. Вот вы такого человека, Билла Акмана, не знаете, а он есть. И он принял решение. Празднование закончилось. Еврейский миллиардер Билл Акман расторгает, ну, тут написано так, выходит из-за стола, где сидят сторонники терроризма в кампусах колледжей. После угрозы еврейский миллиардер Билл Акман вступает в действие. В шаге, который сотрясает университеты США, он действовал и продолжает действовать, чтобы получить имена студентов, подписавших петиции о поддержке Хамас. И объявил, что список будет передан высшим руководителям экономики. Его послание ясно. У меня есть их имена. Тот, кто думал, что может поддерживать Хамас и остаться анонимным, ошибался. Я лично прослежу, чтобы эти люди не ступили своими ногами на Уолл-стрит. Часть самых больших американских юридических фирм, банков и инвестиционных фирм уже объявили, что присоединяются к их инициативе. Студенты, считавшие себя борцами за справедливость, в кавычках, неожиданно обнаруживают, что их профессиональное будущее стирается в один миг. Видите, как интересно. Вот такой вот Билл Акман. Китай. Пишет Патрик, то ли Бейтман, то ли Батеман. Я не знаю, как читать эту фамилию. В Китае вступил, послушайте, интересно. В Китае вступил в силу новый закон о разводах, который вызвал бурю обсуждения и разделил общество на два лагеря. Теперь жены не могут автоматически претендовать на имущество мужа после развода. Делят только ту часть, в которую лично вложились деньгами. Но самое интересное, что такие законы и в России, и в Украине, и так далее. То есть при разводе то, что было твое, остается, а есть совместная собственность. Поэтому они только сейчас, наверное, это приняли. Все, что куплено до брака или подарено родителями, остается исключительно собственностью владельца. Эта реформа напрямую связана с ростом числа развода и падением рождаемости в стране. Причиной таких перемен власти считают волну брачных афер и мотивированных материальных браков. Около 70% разводов в Китае инициируют женщины, и каждый раз спор переходит в борьбу за дом, машину и крупные подарки. Новый закон требует доказательств. Кто оплатил, тот и владелец. Если только муж вкладывался в квартиру после развода, она остается у него. Даже если в документах указаны оба супруга. А, вот как. То есть, кто платил? С какого счета? Если то, значит, теперь многие женщины опасаются буквально ни с чем остаться после расставания. Одновременно нововведения ужесточили наказание за измену. Изменивший получает меньше имущества. Особое внимание уделили воспитанию детей. Неоплачиваемый труд матери не считается вкладом и не увеличивает ее долю при разделе имущество. Ну как? Мне кажется, это тоже несколько несправедливо. Здрасте. Она же воспитывает ребенка. А если у них двое, трое детей и нет многочисленных нянь? По сути, соцсети закипели. Одни радуются справедливости, другие говорят об унижении труда женщин и уничтожение идеи семьи. Своеобразно. Вот это вот... Я вам покажу фотографию, с ней связана просто невероятная история. Ну, то есть, видите, это такая, ну, узнаваемо, да, что это такое, но как бы положение этого существа, Шрека, довольно странное. Понимаете, да, ну, такое. И с этим связана абсолютно невероятная история. Жительница Филиппин 4 года молилась Шреку, принимая его за Будду. Женщина купила фигурку в магазине, решив, что это статуэтка Будды. Ее не смутили ни внешний вид, ни происхождение предмета, округлые формы, спокойное выражение лица и ощущение умиротворения показались ей вполне подходящими для религиозного образа. Все эти годы она молилась, просила благословения, пока случайно не узнала, что фигурка на самом деле изображает персонажа мультфильма «Зеленого Шрека». Маленькая, вот такая вот фигурка. Чего только не бывает. такая перед монстрами поэтическая пауза. Стихи выдающегося поэта Александра Кушнера. Декабрьским утром черно-синим тепло домашнее покинем и выйдем молча на мороз. Киоск фанерный льдом зарос, уходит в небо пар отвесный, деревья бьет сырая дрожь, и ты не дремлешь, друг прелестный, а щеки варежкою трешь. Шел ночью снег, скребут скребками, бегут кто тише, кто быстрей, в слезах под теплыми платками проносят сонных малышей, как не похожи на прогулки такие выходы к реке. Мы дрогнем в темном переулке на ленинградском сквозняке. И я с усилием привычным вернуть стараюсь красоту домам и скверам безразличным, и пешеходу на мосту, и пропускаю свой автобус, и замерзаю весь в снегу. Но жить, покуда этот фокус мне не удался, не могу. Я был в 6 классе, когда был написан этот стих. Вот здесь, знаете, почему я его вам прочитал? Здесь есть один образ, который меня просто задел. Две строчки. И я с усилием привычным вернуть стараюсь красоту домам и скверам безразличным и пешеходу на мосту. Вот вы замечали, что зимой как будто все чужое. То есть, с одной стороны, снег, он прекрасен, ну, когда он чистый такой, знаете, ну, вот зима. Мы все-таки привычные. А вот все остальное как будто отчуждено, потому что вот мы смотрим на сквер, как в нем ходить. В нем там холодно, и здесь холодно. И вот это точное, что киоск фанерный льдом зарос. Понимаете? Хороший поэт, он такие точные вещи. Теперь давайте посмотрим монстров наших. Во всяком случае, один из них. О, и второй тоже написал. Ну, сейчас посмотрим. Это завтра я вам прочитаю. Хороший материал. Так, теперь наш дорогой бандеровец. Секундочку. Вы знаете, тут надо посмотреть. Значит. Вот. Мы хотим информацию номер 95. Пока идет ремонт генератора и не прервалась связь, я напишу немного кратко. Новости короткие, но интересные. Всего 5 пунктов. Первое. По поручению президента США возобновлена практика постоянного обмена информацией. О массированных ударах России по территории Украины и их последствиях между Генштабом ВСУ и представителем высшего командования вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Цель – постоянная координация усилий по повышению эффективности работы украинской ПВО, оперативное выявление неотложных потребностей в средствах поражения – и решение проблем снабжения. Сегодня командующий украинской армией Сырский впервые с ноября прошлого года провел разговор по этим темам с командующим сухопутными войсками США в Европе. Генералы Донаги и Сырский обсудили потребности Украины в боеприпасах к системам ПВО. Донаги подтвердил поручение президента США оказать срочную помощь Украине и заверил в скорейшей поставке утвержденных объемов такой помощи. Второе. Нидерланды получили разрешение США на срочную поставку противоракет к системам Патриот Украине с последующим пополнением запасов Нидерландов США в кратчайшие сроки. Украина получит двузначное количество таких противоракет из Амстердама в ближайшее время. В рамках объявленного пакета срочной финансовой помощи Украине в размере 400 миллионов долларов Норвегия берет на себя обязательство обеспечить потребности Украины в газоснабжении до конца отопительного сезона и представить критически важную помощь оборудованием для ремонта поврежденных объектов газотранспортной и газодобывающей отраслей Украины. Четвертое. Вот это вот, значит, мне нравится. Состоялся очередной разговор Дмитриева и Уиткова, посвященный обсуждению мирного плана и дополнительных соглашений к нему. Полная информация о разговоре будет ночью, но утром была озвучена одна деталь. Уитков передал Дмитриеву жесткое требование президента США. РФ должна немедленно прекратить массированные обстрелы объектов украинской энергетической инфраструктуры. И предупредил, что президент Трамп будет готов применить сокрушительные санкции как против РФ, так и против торговых партнеров РФ в тесной координации с европейскими союзниками, если Путин продолжит обстрелы и свою политику затягивания переговорного процесса. Госсекретарь США и глава Минфина послезавтра, глава Минфина США, проведут переговоры с китайцами. Одной из главных тем обсуждения будет украинский вопрос. Нам неизвестно ни о причинах такой срочности, ни о предложениях, которые собирается выдвинуть Китай американцам. Ждем подробностей. Это первый материал. И еще должен быть. А, нет, вот это и есть этот материал. А где же то, что сказал, секундочку, я сейчас попробую найти. Ну, во-первых, предупреждение, очередное предупреждение разведки. А где же я это читал? Черт побери. То, что ответила русская сторона. Сейчас. Здесь, что ли? Это я вам читал уже. Странно. Ну, там этот самый говорит Дмитриев, что это нас все не устраивает, и мы все захватим, и все будет наше. Ну, что делать? Вот на данный момент такое. Ну что ж, дорогие друзья, я еще... тут, понимаете, от перемены погоды и от всего этого прочего... Завтра будет третий день, у меня высокое давление. Ну, такое высокое, понимаете, такое. Есть чем снимать, есть все это такое. Просто вот эти вот морозы, перемена погоды, я метеозависим, и вы знаете, это вот моя проблема. Такая вот реакция резкая. Но ничего, завтра у нас среда, и если... всю ночь не будет обстрелов, чтобы как-то отоспаться. Вот не зря я перенес все на 16 часов. Вот не зря. Знаете, это называется «я как чувствовал». Потому что, когда ложишься спать в 6 или в 7 после обстрелов, ты же не можешь спать, когда оно бухает за окном. То, ну, 6 часов надо выспаться, вот и получается час дня. Потом встаешь как больной, потом ползешь делать себе какой-то чай, потому что давление. И потом вот к 4 собираешь кости. И хоть какой-то материал. Блогер, миллионные заработки, слуги, которые обмахивают тебя нежным опахалом. В 16 часов одна передача и в 21 час вторая. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, делайте все необходимое, все, что вы знаете для того, чтобы поддержать канал. Но теперь у вас уже внебрачный сын. 1300. Спасибо большое, Петя Степанов. Спасибо вам за 1300 лайков. Благодарю вас. Значит, теперь у вас появился еще один сынок, Саша, внебрачный. Вот, который тоже, значит, мамкину титьку кормить его надо. Ну, как кормить? Еще раз напоминаю. Посмотрите, пожалуйста, все его фильм «Такое признание в любви Грузии». Ну, это не фильм, это такая документальная зарисовка. Там вы увидите Нани Бригвадзе. Там, знаете, вот что ему удалось, ему и маме, тому намонтировала. Им удалось передать атмосферу этой вечеринки. Это совершенно колоссально. Посмотрите. 25-27 минут. Очень. Там титры, и поэтому то, что вы не услышите, вы все увидите. Ну что, я все вам сказал. Единственное, позвоните родителям и детям, даже если вы в ссоре. Мы не вечны, тем более в нынешние времена. До встречи завтра в 16, а потом в 21. Пока.